Добрый день, дорогие товарищи. Мы сегодня с вами начинаем наш очередной виртуальный урок. Рядом со мной мой товарищ Саша Козлов, вы его уже знаете, он ждет ваших вопросов. Мы на них с удовольствием будем отвечать. Естественно, если можно, только вопросы, чтобы были поближе к теме. А тема у нас сегодня праздник Песах. Это праздник, который встречается во многих культурах. Практически он исходит еще из древнего Вавилона. Мы должны понимать, что то, что мы празднуем, это все мы празднуем законы духовного мира. То есть та каббалистическая группа, та часть древнего человечества из Вавилона, которая оторвалась и решила между собой объединяться по системе любви к ближнему, до единения в одно сердце, с одними мыслями, с одними желаниями, так, чтобы уподобиться единой силе Творцу, та группа прошла очень большие изменения. Оторвавшись от всего остального тогдашнего человечества, древнего Вавилонского, которое не захотело идти этим путем, она объединилась на некоторое время вместе и нашла в единении между собой эту высшую силу Творца по закону подобия свойств. То есть, если мы между собой объединяемся до состояния, когда мы более-менее подобны какому-то единому организму, единой системе, когда каждый входит в других, и все мы живем общей жизнью, общей мыслью, общим желанием, естественно, не имеется в виду желание мысли нашего тела, которое мы обслуживаем, поскольку оно должно существовать до полного исправления всех людей. А все наши мысли и чаяния свыше существования тела, если они сходятся все вместе в одно целое, то мы тогда в этом едином целом начинаем ощущать эту единую высшую силу, которая держит весь наш мир на себе, как на сетке, соединяющей нас. И эта единая сила, ощущаемая нами, называется Творцом. Вот в мире нашего соединения мы начинаем ощущать эту высшую силу Творца, объединяться с ней, быть вместе, как одно единое целое, состояние, которое называется слияние с Творцом. Путь к этому слиянию, он построен только на нашем объединении. А наше объединение, оно может происходить по 125 ступеням постепенным, когда мы постоянно и постепенно все ближе и ближе ощущаем друг друга как один единый организм. И эти постепенные сближения между нами называются ступенями миров, парцуфим, сферот. До такого состояния сближения между нами, когда возникающее сближение, оно становится настолько единым, взаимопроникающим и связанным, что называется миром бесконечности. То есть без конца, без ограничения мы вступаем в такое объединение друг с другом, и тогда в нас полностью, абсолютно раскрывается вот эта единая сила, которая сотворила весь мир, все существующее. И таким образом мы достигаем полного исправления. Естественно, это состояние мы еще не достигли. Та группа, о которой мы говорили, которая вышла из древнего Вавилона, она прошла определенный путь для того, чтобы, как вам сказать, для того, чтобы оформить методику исправления. Это как, допустим, мы в нашем поколении, вот если мы сегодня рождаемся, для нас приготовили заранее все наши предки. Все, чтобы обслуживать наш маленький организм, пока он растет. Пищу для того, чтобы мы могли нормально расти, были готовыми, так сказать, подходящую пищу не для взрослых. Всякие пеленки, одежду, игрушки, с помощью которых мы должны развиваться, а затем образование, школьная и специальная уже. То есть предыдущее поколение, поколения подготовили заранее всю методику исправления нашего становления, чтобы мы смогли включиться в новый мир, в новую жизнь, в мир, в котором родились. То же самое происходит и в духовном. То есть та группа, которая оторвалась от древнего Вавилона и прошла эти определенные стадии своего становления, она в итоге на своем личном опыте постигла ту программу природы, программу исправления, методику исправления, которая заложена в самой природе, и изложила, описала, подготовила ее для нашего использования. Вот сегодня все человечество находится на этапе, когда начинает постепенно ее использовать. Пока лишь единицы, но постепенно-постепенно все больше и больше. То есть выхода нет, придется всем, конечно, изучать эту методику, потому что мы находимся перед с вами вместе перед рождением в высший мир. И вот этот высший мир, в котором мы должны родиться, он, рождение в него, выход в него и называется выходом из Египта. То есть вот та группа, которая образовалась в древнем Вавилоне и начала объединяться между собой, они первоначально объединились вместе под предводительством Авраама, основоположника всей этой религиозной, мистической, духовной культуры человечества. Но он и был великим там жрецом, он и там был первым жрецом наравне с Немродом. Немрод был царем древнего Вавилона, а Авраам был жрецом его. И вот между ними и возникли эти противоречия, когда Немрод, как эгоистически настроенный властитель, жесткий, твердый, пошел против Авраама. Авраам говорил о том, что надо народ сближать, надо его воспитывать, надо его поднимать духовно. Он увидел, поскольку занимался воспитанием народа, что надо переставать поклоняться всевозможным там башкам и древним статуям, там деревьям и так далее. Надо подниматься к состоянию сближения между людьми. Немрод был с этим не согласен, это мешало ему царствовать над людьми, управлять. И поэтому вот это противоречие вызвало такой раскол. Авраам ушел всего лишь с несколькими тысячами людей из древнего Вавилона, а Немрод в итоге вообще привел к распаду этого государства на множество всевозможных различных течений, разошлись люди по всему миру. Так вот, та группа, которую организовал Авраам, она поднялась на определенный духовный уровень. Ну, если мы это будем с точки зрения Каббалы изучать, то они прошли Гимель, то есть, ну, всевозможные духовные ступени определенные, и каждый раз в них были маленькие подъемы, падения, как в Библии описывается с колодцами, там, с Лаваном, с Исавом, затем с Содомом и так далее. А потом уже во времена Якова, то есть уже когда они подошли к управлению третьей линией, Авраам – это только правая линия, освоение духовного пространства с соединение между собой только с правой линией, с точки зрения Хеседа, когда все относятся друг к другу только лишь с попыткой объединиться с любовью, с правильным отношением друг к другу, с хорошим отношением друг к другу, как маленькие дети хорошие. То есть не включая свой эгоизм абсолютно. Это свойство Авраама, свойство Хасадим, милосердия. А затем включается свойство Ицхака. Это свойство уже довольно грубой, серьезной силы. И они его тоже немножко преодолели, относительно преодолели, насколько могли, кроме Исава. который должен был отделиться. Потому что эту часть силы не могли они в себе исправить. То есть это происходит так. Вот есть у нас Авраам. Может, я буду писать вообще на английском.
Латинскими буквами.
Да. Латинскими буквами. Давайте буду писать латинскими буквами. Значит, у нас есть так. Не знаю точно, как у них, но они поймут. Авраам. Нельзя человеку, этой группе полностью исправить это состояние, и поэтому от него отделяется Ишмаэль. Затем, это первое исправление. Затем от Авраама переходит к левой линии. Авраам – это хасадим, милосердие. Хасадим я могу написать. Хасадим. Милосердие. Затем это происходит к... это хесед. Так? Хесед. Затем переходит к Ицхак. Ицхак – это от него... Его тоже нельзя полностью исправить. Я не знаю, как пишется, Эйсав отделяется. Это Гвура. Гвура. Исправляется только определенная линия. Вот это Ицхак исправляется. Только лишь. Здесь исправляется только Авраам. Далее переходит к средней линии Яаков. Это средняя линия, это самая важная. Так, и Яаков, он уже включает в себя и Авраама и Ицхака. Средняя линия, это, то есть включает в себя и правую, и левую линию. И после Якова уже начинается особое продвижение всей этой группы, когда они могут достичь этого состояния. Вот с этого состояния начинается их настоящий эгоистический рост. То есть они уже полностью оформили себя как Хесед, Гвура, и Яков – это Тиферет. Тиферет. Первые три сферот, первый зародыш, он образован, и теперь Яаков, то есть эта каббалистическая группа, которая объединилась уже на средней линии, она может включать в себя свойства добра и зла, и правильно ей управляет идти вперед, когда есть вот этот зародыш так называемый. Он так называемый три дня... присоединение семени к стенке матки. Есть такое состояние гимель ямей клита тазера. Первый день, когда семя попадает в матку, оно прилипает с помощью правой силы, затем левой силы и затем средней силы. Вот после трех дней, когда семя прилипло к стенке матки, можно говорить о том, что сейчас уже происходит ее соединение настоящее с матерью, и начинается правильное взаимодействие между ними. Так вот, это произошло во времена группы, которая называется «Времена Якова», средняя линия. И затем это теперь происходит следующее состояние под воздействием эгоизма, который должен в них начинать подниматься. Они не могут... просто не принимать его во внимание, потому что иначе с чего будет расти их духовные ступени, их развитие? С чего растет человек? С того, что он в нем возникает дополнительные силы, свойства эгоистические, а он их правильно изменяет на альтруистические. То есть без эгоизма жить и развиваться мы не можем. Поэтому эта группа Яаков, она не сходит в Египет. Египет здесь называется Мицраим. Мицраим. От слова Миц и раем – концентрация зла. Вот. Есть здесь дальше фараон, он называется Паро. Паро. Мы постепенно все эти слова, я специально их пишу все-таки на иврите, ну, так как они звучат на иврите, потому что мы будем разбирать состав этих слов. То есть возникает в этой группе огромный эгоизм. Мы не говорим о географии, что они куда-то перемещаются из древнего Вавилона сюда вот в землю Израиля, потом спускаются в Египет. Нет. Дело совершенно, конечно, не в географии и не в этих путешествиях. Дело в том, что с ними происходит. Мы то и говорим о внутреннем состоянии этой группы. Сейчас в ней возникает огромный эгоизм, который называется Мицраим. Концентрация зла. Миц – это концентрация, и раим – разла. И этот эгоизм, который возникает в них, он возникает постепенно. Сначала возникает он в таком кажущемся добром виде, потому что с помощью эгоизма можно развиваться, добиваться всевозможных успехов в нашем мире, так называемые семь тучных лет, когда человеку кажется, что с помощью эгоизма он может достичь очень многого в этом мире, и вообще, в общем, все прекрасно, все нормально. А затем, когда эти семь тучных лет проходят, они постепенно себя исчерпывают. То человек оказывается, как сегодня человечество, вот в таком состоянии. И мы сегодня находимся в таком состоянии все вместе, в выходе из Египта. То есть, когда мы начинаем ощущать, что этот наш путь, мир, он представляет собой практически очень ничтожную картину, такое состояние и зло. Мы желали бы из него выбраться. Вот этот вот Яков, который оказывается в Египте, он, кстати говоря, спускается в Египет затем и продолжает в нем находиться. Первые семь лет там Йосеф. Йосеф – это Сферат Йесод, вы знаете. Йосеф. Йосеф, сферат Йесод, то есть последняя сфера из десяти сферот. Она входит в Малхут, в Египет, в Мицраим. И там происходит уже вот это вот нарастающее влияние эгоизма. До тех пор, пока человек не начинает, эта группа вся начинает раскрывать себя как абсолютно эгоистические друг другу. Они не могут больше оставаться в соединении друг с другом. Это говорится о том, что они строят там пирамиды, строят там прекрасные города, но эти состояния для них, они плачевны. То есть для фараона, для Египта это были как бы прекрасные города и пирамиды, а для самой этой группы, для ее духовного состояния, не для ее эгоистического состояния, эти... все достижения, они были очень огорчающими, потому что они больше и больше толкали эту группу вниз, в наш мир, отрывали ее от постижения, ощущения высшего мира, вплоть до того, что практически они начали кричать о том, что не в состоянии больше двигаться вперед. Из этого, из всего состояния вырастает новый их предводитель, который называется Моисей, Моше. И вот эти вот состояния, которые они сейчас уже проходят, их приводят к новому относительно эгоизма противостоянию эгоизму. То есть тут уже перед ними точно возникает вот этот вот Паро, ненавистный. Они чувствуют, что он их желает оторвать полностью от духовного постижения, оставить их только в состоянии этого мира. Причем, как мы видим в наше время, в нашем мире, у человека практически есть все. Ну, конечно, есть разные люди, по-разному живут, но практически у человека нет вопроса о том, как просуществовать. Просуществовать он может. То есть не от того, что он находится на грани жизни, он желает подняться в высшее постижение. Давка у него, именно у него все есть. Так же, как и рассказывается в Библии, что, в принципе, у потомков Авраама, у этой группы в Египте находится все. Они живут в прекрасной области, называемая Гошен. Это самая плодородная часть Египта. Они занимают очень хорошие должности, они прекрасно устроены, богаты. Они работают тяжело, но у них все есть. То есть они нормальные, преуспевающие люди. Единственное, чего у них нет вот этого вот общего сближения между собой и ощущения в этом Творца. То есть они начинают ощущать, что они потеряли самое главное в жизни. Вот это вот ощущение, оно и называется периодом Моше, противостояние его фараону. Вот это состояние, оно самое главное. Когда человек проходит состояние очень такие эгоистические, сложные, рассказывается о Моше, то есть о самом важном свойстве человека или этой группы, которая рождается между ними, какой эгоизм они вместе внутри себя проходят. Моисей находится в Ниле дочкой фараона, батья, дочь фараона, которая принимает его, воспитывает его, как своего приемного сына. То есть относительно фараона он считается его приемным внуком. Он считается принцем Египта, он получает все египетское воспитание с трехмесячного возраста. Он находится на руках, с двухлетнего возраста вообще он находится на руках у слуг фараона, которые воспитывают его как принца. То есть он получает все египетское воспитание, он знает все египетские премудрости, заклинания там и вообще всю эту работу с древнеегипетскими этими богами и силами. То есть он полностью владеет всем эгоистическим могуществом. Это подразумевается, что достигает каббалистическая группа по дороге к выходу в высший мир. Она достигает ощущения, познания всего эгоизма, который существует вообще в нашем мире, на уровне нашего мира. Так рисуется Моисей во дворце фараона. В Торе, конечно, в Библии сказано об этом очень мало, но есть другие источники того же времени, которые рассказывают о том, как он, как принц, разъезжал по всему Египту, путешествовал, устраивал всевозможные скачки. То есть все было в его распоряжении, как у, представляете, внук фараона. Что может быть вообще? Он сидел у него на коленях, описывается в Мидраше, и игрался с его бородой, надевал на себя его корону. То есть, что это значит аллегорически? Что человек, который проходит этот путь к выходу из Египта, он действительно постигает всю эгоистическую силу, мудрость и власть. И должен через это все пройти и выйти из этого. И самое главное, это вот этот последний этап, который предшествует выходу из Египта, это когда вот эта группа начинает ощущать в себе, что если они не вырвутся из-под власти фараона, то они потеряют просто всю себя. И здесь начинает действительно ощущаться ими огромное-огромное состояние изгнания из духовного мира. То есть это не только как мы ощущаем, что нам чего-то хочется, но мы не знаем чего. А работая над собой, каббалистическая группа, она подходит к такому состоянию, когда она чувствует, что находится по ту сторону, по выходу из Египта. И вот это вот предвкушение, понимание того, что же там есть, оно настолько явно, что действительно ощущается настоящее состояние в Египте, как изгнание. Потому что изгнание, оно должно ощущаться, от чего ты изгнан, к чему ты стремишься, тебе это надо на самом деле. Если у тебя нет истинного, настоящего желания, что только это тебе надо, значит, ты недостоин освободиться из-под власти фараона. Оттуда убегают только те, кто накапливает в себе огромный отрицательный потенциал, который выбрасывает их из Египта. То есть выйти из Египта – это означает настолько ненавидеть эгоистические наши состояния, что они тебя выбрасывают. Вот эта внутренняя сила, как так и сказано, что фараон выгоняет их в конечном итоге. Он даже сопровождает их до границы, чтобы они ушли и вышли, чтобы убедиться, что их нет. Он сам их приближает к выходу. Вот это состояние мы должны накопить в себе. И оно может быть только если мы будем его в себе культивировать между собой и возвышать, всячески возвышать чувство связи и любви между нами. Чтобы в нем внутри этой связи между нами раскрыть Творца. Из такого состояния мы начинаем понимать, кто же такой Творец, что же такое за эта общая сила отдачи и любви, которая держит на себе, в общем-то, всю Вселенную и вообще все существующее, но пока никак не можем этого раскрыть. Двигаясь между собой, пытаясь соединиться между собой, мы начинаем ощущать, что не в состоянии, в это состояние изгнания, что не в состоянии соединиться. Фараон нас задерживает специально. Он нас отторгает друг от друга, чтобы мы посильнее начали бы друг с другом все-таки соединяться. То есть он нам помогает. Это обратная сторона Творца, которая помогает нам таким образом прийти к полному объединению. И здесь вот мы и достигаем такого потенциала отрицательного относительно этого фараона, когда мы выходим из Египта. То есть выход, он заключается в том, чтобы достичь состояния, когда тебе не просто этой жизни не хватает, это животное состояние, а следующее человеческое состояние, так называемое, это когда в тебе отсутствует ощущение Творца, то есть высшие силы, ощущение всего мироздания. Там, где ты находишься выше нашего мира, одновременно с нашим миром ощущаешь еще высший мир. И вот эта вот потребность, настоятельная потребность в таком ощущении, она является отличительным признаком человека в нас. Тот, кто это ощущает, он по каббале называется человек. От слова «Адам думе» – подобный Творцу. Пойти дальше или есть какие-то вопросы?
Есть вопросы, да, поступают. Можно, да?
Угу.
Вот Марко из Италии спрашивает вас. То, о чем вы рассказываете, вот все эти процессы, они происходят с каждым из наших товарищей в группе, это неизбежно или есть какие-то другие варианты?
Все эти процессы происходят вместе в группе, причем в группе не одинаково со всеми. Есть в группе люди, которые находятся в ней много лет, есть молодые, есть люди, которые называются мужчинами, есть, которые называются женщинами, это не зависит от пола, это от свойств души, характера, зависит также от стажа, может быть, знаний, усилий, которые человек прилагает. Есть маленькие, как дети, старики, то есть мужчины, женщины, старики, дети, то есть все, что находится в обществе, все, что есть в обществе, весь спектр, так сказать, людей, полов и возрастов, все это присутствует в группе, не в группе просто, которая состоит из детей мужчин и женщин, а сами мужчины по такому признаку они делятся. Старики, молодые, новорожденные, женщины, мужчины. Сама мужская группа так делится. И поэтому, в принципе, принадлежность к группе, она необходима. И не важно, что ты молодой, может быть, но если ты... устремлен к связи с остальными, даже несмотря на то, что ты находишься мало времени в группе, даже если, несмотря на то, что ты не систематически в ней участвуешь, ты все равно к ней принадлежишь, и все равно все вместе выходят из Египта. Все вместе достигают духовного. То есть какая бы ни была устремленность, принадлежность, насколько это возможно, у каждого, у разного есть разные условия, каждый из нас по-разному создан, это не важно. Если человек, в принципе, как-то прилипает к группе, он вместе с ней выходит. Дальше.
Вопрос задает Джефф из Аляски. Что нужно делать каждому человеку внутренне, если он одинаково ощущает пустоту и от Израиля, и от Египта?
У нас нет другой вообще никакой линии поведения, кроме как максимальное сближение между нами. Больше ничего. То есть все, что мы желаем ощутить, это ощущается между нами. Как только мы начинаем сближаться, мы начинаем на самом деле вызывать на себя окружающий свет. Он находится внутри нас, неощущаемый. В мере нашего устремления друг к другу, внутреннего устремления, не физического, эмоционального. Допустим, как только мы начинаем устремляться друг к другу, мы этот свет возбуждаем, как бы вызываем его свечение на себя, приближаем его к себе. Он находится там между нами, в наших внутренних состояниях, а мы вытаскиваем его как бы наружу, к нашим состояниям. Желаем, чтобы он подействовал, чтобы проявился между нами. И вот этот свет, который начинает в таком случае нас действовать, он и начинает сближать нас, соединять нас. Он показывает, с одной стороны, сближение между нами, а с другой стороны, насколько мы еще не сблизились. То есть показывает нам два противоположных состояния. И нам надо понимать, что именно таким образом мы должны двигаться. Вот как и здесь есть у нас свойство Авраама и потом свойство Ицхака. Это два противоположных свойства. И только Яков их уравновешивает. Так и двигаемся мы всегда на двух ногах, а тело посреди. И движение, оно всегда на двух противоположных силах. Поэтому свет, который раскрывается нам, он, с одной стороны, приближает нас к цели, а с другой стороны, показывает нам, какие мы еще. Потому что светит нам, и мы видим относительно этого света свое ничтожество. Так что надо привыкать к этим состояниям. И особенно после конгрессов, когда мы вызываем своим единением большой внутренний свет, и после этого мы чувствуем себя плохо. Мы должны понимать, что это следствие конгресса, это мы знаем уже, что это следствие конгресса, но мы должны знать, что это свечение, которое мы получаем, вот это ощущение падения, которое мы получаем, надо этим воспользоваться, надо преодолеть его, надо наоборот над ним приподняться. Тогда мы будем с таким образом с вами идти, вперед, что мы не будем вот поднялись на конгрессе на какую-то линию, а потом мы падаем. И, так мы должны не падать. Как только мы чувствуем, что мы падаем, мы должны вот это вот потенциальное падение превращать в подъем. В итоге вот так вот мы должны видеть. Вот эту часть, вот это падение мы должны зачеркнуть, чтобы его не было. Мы так должны подниматься. Все время, если мы будем двигаться только вперед, у нас будут вот такие подъемы. А следующий конгресс тоже. Он будет подъемом, а за ним снова подъем. Ни в коем случае, чтобы не было падений. В конце концов, пускай будут падения маленькие, ничего с ними не сделаешь. Но чтобы они не были вот такими, как куда-то мы пропадаем. и начинаем, как тяжелобольной, постепенно выходить из такого коматозного состояния, из потери сознания, и постепенно приходить в себя. Это нельзя. Человек, если отрывается от остальных, отрывается от систематических занятий, от систематического распространения, допустим, и так далее, он, конечно, обречен на вот такие вот глубокие падения. Только связь с группой. Если он работает, непрерывно работает, мы видим здесь по этим товарищам, которые сидят с нами или там в группе, в группах в мире находятся, когда у них серьезные задания, они не могут себе позволить от них отказаться, тогда они вот так вот все время идут вперед. Существуют маленькие колебания, но не только маленькие. Это подобно тому, как дома. Если у тебя больные дети, ты не можешь себе позволить расслабиться и быть больным. Ты рядом с ними должен действовать как здоровый человек, хотя ты больной. И тогда ты быстрее выздоравливаешь тоже. Так и здесь. Когда ты понимаешь, что у тебя существует забота о группе, и ты обязан что-то делать, и все время обязан давать, то тебе некогда пребывать в падении. Поэтому самое главное – это создать для себя такую атмосферу рабочую, которая тебя бы вынуждала все время заботиться. Да.
Может, немножко продолжить?
Продолжим. Да. Хорошо. Так, теперь, в общем, мы поняли, что после создания каббалистической группы происходит окунание в Египет. Не один раз это происходит все большими и большими такими погружениями, потому что сказано еще было Аврааму, когда он спросил, а как я достигну конца исправления? Авраам еще спросил у Творца, как я достигну конца исправления? Вот это был у него вопрос. А Творец ему сказал, еще в самом начале Библии, можете это прочесть, а Творец ему сказал, ты не волнуйся, твои потомки, то есть твои будущие состояния, мы понимаем, что это так, твои потомки будут 400 лет в изгнании. И Авраам сразу же успокоился. Он даже ни о чем больше не стал спрашивать. То есть ему стало ясно, что если будет изгнание, то все будет хорошо. Об этом пишется много статей у Баля Сулама, у Рабаши и вообще у всех каббалистов. В Зоаре об этом сказано очень многое. Есть такой, на эту тему есть огромное количество вообще источников, самых древних и современных. Что значит 400 лет? Это 400 стадий развития эгоизма. То есть человек должен пройти внутри этого Паро, внутри этого Мицраима, он должен пройти 4 стадии развития эгоизма. Так, первую, вторую, третью, четвертую. Неживая растительное, животное, человеческое. И только тогда в нем рождается естественная и огромная потребность выйти из этого эгоизма, дальше уйти из египетского, так сказать, состояния. Но, с другой стороны, как мы читаем в пасхальном сказании, что они ушли... Эта группа покинула Египет через 210 лет, а не через 400. Потому что они своими усилиями сократили это время. Вот. То есть мы то же самое можем сегодня сделать. И в принципе мы это довольно успешно и делаем с вами. То есть совместными нашими усилиями мы сокращаем те ступени, которые должны пройти. То есть время сокращается, это не значит, что мы сокращаем эти 4 ступени прохождения. Мы просто делаем их более и более интенсивными. Они как бы складываются вместе. Мы их проходим очень быстро. И поэтому все эти месяцы или годы, они занимают у нас на самом деле намного меньше время. То есть сегодня мы с вами находимся практически на пределе, на выходе из Египта. Баля Сулам пишет о том, что вообще и все человечество находится на выходе из общего этого эгоизма своего, на прозрении и на выходе. И мы должны понимать, что мы это не все человечество. Мы это та группа, которая показывает путь. Мы это те древние каббалисты, которые сегодня переняли эту эстафету и раскрываем методику исправления всему миру, без которой он не сможет избавиться от этого всего кризиса, глобальности, интегральности. Потому что вся она указывает на то, что мы должны объединяться, другого спасения нам нет. Иначе мы не будем подобны природе и в итоге погубим себя своим несоответствием природе, вызывая огромные природные и общественные катаклизмы. Так вот, Баля Сулам пишет, что мы уже находимся на выходе из Египта. Почему? Потому что все человечество не должно проходить такого же состояния, как и мы. Оно идет за нами. Как сказано при выходе из Египта аллегорически, что выходит группа людей, включая мужчин, стариков, женщин, детей, и за ними идет весь их скот, коровы, овцы и так далее. То есть перечисляется тут как бы аллегорическая картина такая, когда все-все-все свойства человека и все-все люди с какими-то не было бы у них заданными свойствами, они практически все исходят из Египта, и все они проходят в ощущение высшего мира. Так что сегодня, в соответствии с тем, что происходит, вполне возможно, что вместе с нами мы увидим, как вдруг увлекаются за нами еще огромные-огромные пласты человечества. И они существуют вокруг нас, где-то как-то сочувствуя, понимая или как-то интересуясь тем, что происходит с нами, с нашей методикой. И тут рассказывает дальше пасхальное сказание очень интересные вещи. Вы знаете, в честь выхода из Египта читается такое пасхальное сказание. Это сочиненная в то время такая статья. Ну, это 3 с чем-то тысячи лет назад, когда это произошло. После этого систематически происходит в юбилей, в годовщину каждый год этого выхода из Египта, когда эта группа вышла физически из Египта, происходит, естественно, и в нашем мире такое событие. То есть мы как бы празднуем в нашем мире то, что произошло с ними, но в принципе мы празднуем не то, что произошло с ними. То, что с ними произошло, это не важно, с нашими духовными предками. А главное, что мы получили от них методику выхода из нашего мира, подъема в высший мир, и мы надеемся, что это также случится с нами. То есть это не за прошлое, в общем-то, а за будущее. Поэтому это пасхальное сказание для нас не история, а наоборот, руководство к будущему исходу, действию, подъему. Так вот, это сказание, оно очень интересно построено. Оно рассказывает о всевозможных событиях, которые могут произойти с нами, происходят с группой, которая пытается выйти из Египта. Ну, во-первых, возникает там, рассказывается про 4 сыновей. Мудрый, глупый, нечестный и простодушный. И, то есть разные, совершенно разные 4 вида, основные виды такого подхода человека к духовному подъему. Умный он, слишком умный. Зачем это надо и для чего, если нам все это здесь так хорошо, все есть вдоволь, вдосталь, даже лучше, чем у всех остальных. Смотрите, как люди страдают и все, от чего куда-то рвешься. В общем, умник такой, так называемый. Это один сын, так называемый сын, это следующая ступень. То есть может ли эта ступень выйти из Египта? Конечно, она не может. Так и сказано, что он, человек с такими свойствами, то есть сын с такими, следующая ступень не может существовать в духовном. Дальше. Нечестивый задает другой вопрос. А зачем вам вообще эта работа? Что толку с нее? Можно и так дождаться, может быть, спокойно, когда все это произойдет. Будем, так сказать, мудрее, как бы умнее. Некуда рваться. И он тоже не выходит из Египта. Простодушный. он простодушный вопрос, он даже не умеет задавать вопросы, у него нет вопроса, он такой какой-то, никто, ничто такой, пустой, милый такой, с ним ничего нельзя сделать, ты его можешь только взять с собой в качестве ноши на себе, а затем постепенно он разовьется, потому что он, еще недоразвит, что ли, до выхода из Египта. Но он уже заслуживает, он не против. И поэтому он уже заслуживает выход. И следующий – это человек или сын, который не умеет спрашивать. То есть он вообще не умеет даже спросить никакого вопроса. Он настолько спутан, запутан, в непонимании и, наоборот, в большом понимании того, что происходит, и в то же время в непонимании. То есть в нем происходит такой сумбур внутри него, что он в итоге, именно он и удостаивается выхода из Египта. Потому что, несмотря на то, что у него нет четкого вопроса, он продолжает все равно пытаться что-то делать. И поэтому написано «от Птахло», то есть «ты раскрой ему». Ему-то и раскрывается выход из Египта. То есть мы смотрим, вообще, очень интересный выход. Не умник, и не хитрюга, и не просто так какой-то простодушный, а человек, который запутан во всем, и ничего не понимает, и ничего не может сделать, в общем-то. Но это в нем происходит от того, что он прилагал большие усилия, и в итоге находится в каком-то таком подвешенном состоянии. Для него вдруг случается этот выход из Египта, этот духовный подъем. Ну и затем рассказывается в этом сказании, что человек в итоге, он начинает свой путь от того, что от того, что он идолопоклонник, то есть поклоняется своему эгоизму. И естественно, что это идолопоклонство сохраняется в нем до самого выхода из этого эгоизма, из Египта. Затем происходит распитие 4 бокалов вина. Вино означает свет мудрости. Молоко означает свет милосердия, орхасадим, а вино означает свет мудрости, орхохма. И мы выпиваем вино. Вино выпивается 4 стакана. Стаканы не обычные, там, 200-граммовые или там пол-литровые или литровые кружки, как пивные, а стаканом называется емкость, содержащая 86 грамм вина. 86, потому что это в гематрии в числовом значении кос, кли. То есть в емкость души, которая вмещает в себя определенное количество света. Затем рассказывается про то, как мы все произошли практически от арамейца Лавана, который представляет собой огромный высший белый свет, но на самом деле является огромным-огромным злодеем. Но мы от него все произошли. То есть все мы выходим... Фараон – это еще не самое большое зло. Это самое большое зло, это на самом деле наш врожденный эгоизм, этот Лаван, от которого мы происходим и развиваемся. А Авраам является только нашим указывающим, так сказать, двигающим вперед, направляющим таким свойством. А основное наше естественное свойство – это эгоизм, Лаван, потом Паро. Затем рассказывается о исторических, якобы, событиях, которые происходили в Египте. То есть поначалу египтяне были хорошими с нами, то есть эгоизм воспринимался с нами как добро, как очень хорошее. А затем мы начали ощущать, насколько он угнетает нас, потому что мы начали понимать, насколько мы разрываемся друг от друга. И затем мы тогда возопили к Творцу о том, чтобы начал спасать нас, иначе мы полностью вообще оторвемся от нашего духовного направления. И тогда мы услышали голос Творца. Ну и что же тогда произошло? И тогда происходят египетские казни. ты хочешь выйти из Египта, ты можешь только тогда, когда ты проходишь огромные 10 ударов. То есть твой эгоизм, он состоит из 10 сферот, и ты должен оторваться от них. А оторваться от них ты можешь только, когда ты ненавидишь их. А ненавидишь их ты только тогда, когда ощущаешь, насколько они тебе приносят зло. А зло ты чувствуешь на себе, на своем мясе. То есть вот когда по тебе там проходят грабли, когда тебя скребут, вот тогда ты ощущаешь это зло. Так что тут рассказывается о этих 10 египетских казнях аллегорические, то есть кровь, лягушки, вши, дикие звери, мор, нарывы, град, саранча, тьма и смерть первенцев. Ну, это, естественно, все аллегорически, но человек начинает чувствовать удары. Вот он чем-то занимается, его бьет. Он начинает понимать, что я к этому больше не прикасаюсь. Настолько это сильный удар. Затем чем-то еще занимается снова. И удар бьет, снова не прикасаясь к этому. То есть он так начинает постепенно отталкиваться от своего эгоизма, зарекается, что больше в этом, так в 10 основных его аспектах он не работает больше с ним. И далее рассказывается, как мы с вами говорили, о том, что 400 лет они должны были быть в Египте. Почему они вышли через 210 лет? Потому что они дошли до самой настоящей молитвы, до самого настоящего желания выскочить из этого Египта. И затем перечисляется, сколько сделал Творец Высший Свет для них... действий над них, чтобы они могли выйти 50, 150, 250. В общем, это целая штука. Ест самоца, потому что закваска запрещена на Пейсах, потому что Пейсах означает выход из Египта. Выход из Египта – это значит, мы не пользуемся всеми 10 сферотами, а только 9 из них. 9 сферот мы используем, а не 10 все полностью. То есть Малхут мы не используем. Малхут мы не используем. Поэтому 9 сферот сверху вниз и 9 сферот снизу вверх, прямого света и отраженного света, это всего 18 сферот. Они аллегорически означают 18 минут, которые максимум можно держать тесто в воде. Вода – хасадим, а тесто, наоборот, противоположное ему хохма. Соединять между собой их можно не более 18 минут. То есть, чтобы у тебя точно получилось максимум, но не более этого, соединение между прямым и отраженным светом. Иначе ты войдешь в Малхут, и точно получится у тебя эгоистическое действие, а не альтруистическое. Поэтому мука и вода – самые основные... основное питание для человека, оно олицетворяется вот в этом в незаквашенном тесте, из которого затем делаются лепешки. Но как только выходишь из Египта, проходит 7 дней. 7 дней – это состояние зарампина. Его 7 сферот, Хесед Гвура Тиферет Нецахот Йесод Малхут, который он передает Малхут, Зарампин, который передает Малхут свои свойства. Значит, как только проходят эти 7 дней, после этого мы возвращаемся к закваске, потому что мы начинаем, уже вышли из Египта, мы начинаем уже брать оттуда эгоизм потихонечку и использовать его для духовного подъема. Поэтому мы снова возвращаемся, есть обычный хлеб. Ну, в общем, я не знаю, у нас уже и времени нет. Остальное мы все будем с вами изучать во время праздника много-много раз и в разных аспектах. Существует огромное количество статей у Баля Сулама и Рабаша на эту тему, потому что это самый главный для нас вопрос. После выхода из Египта все становится ясным. Раскрываются глаза, человек начинает видеть высший мир. Он начинает уже идти по ступеням осознанно. Самое главное – это пройти вот эту египетскую тьму. И в ней мы сейчас с вами находимся. Значит, надо приложить очень много усилий, таких резких, конкретных. И мы сможем это с вами преодолеть. Причем самое главное надо не забывать, что выход из Египта происходит ночью. То есть, когда человек совершенно не чувствует и не знает, что с ним происходит. И совершенно к этому не готов. Внезапно. Поэтому нам кажется, может быть, что мы еще к этому не готовы. Куда нам и что нам. На самом деле это вдруг, бац, и ты выскакиваешь. Так что, наоборот, готовность к этому, давление на это, оно необходимо из любого состояния. Ну, а так далее. Завтра утром мы будем проходить с вами тоже пасхальное сказание. Попытаться будем с вами разобрать его еще глубже. И затем в течение всей будущей недели. Любые вопросы, которые вы будете присылать нам, я буду поднимать на наших занятиях. Утром, днем. У нас будет несколько раз в течение дня занятия и за трапезами. Утренняя будет трапеза, вечерняя трапеза. Так что будем тоже, я смогу тоже отвечать на ваши вопросы. Задавайте ваши вопросы, все, что мы с вами будем обсуждать, и здесь будем обсуждать, все это будет выставляться в том числе и на блоге, и в архиве. Так что стоит нам вместе приложить усилия и добиться такого состояния, чтобы мы действительно приподнялись, вышли из Египта. Всем выйти из предыдущего падения. Никакого конгресса не может быть положительного, если после него существует отрицательный период. Мы должны сделать так, чтобы этих периодов отрицательных не было, а наоборот, преобразовывать их в положительные. Я лично не менее рад падению, чем подъему, потому что в падении вы должны научиться из падения чувствовать, а что же за подъем перед вами, а что не хватает, а как проясняется потихонечку из тьмы свет. Без этого невозможно оно другое, но когда вы начинаете это выяснять, то вы не просто в падении, вы в выяснении, в анализе, и тогда вы уже начинаете реально работать с этим состоянием. То есть ни в коем случае не подчиняться ханде какой-то там или ну такому отягощению, что называется. Это и есть египетское такое вот свойство фараоновское, которое сосет, он называется обратная сторона, затылок, который вот сзади как бы сосет из нас всю энергию. И нам ни в коем случае нельзя с этим мириться. Я практически все на этом, да?
Вот вы уже о конгрессе упомянули. У нас есть вопросы и о том американском конгрессе, какое еще впечатление большое есть, и как с ним дальше поступать, и о том, как готовиться.
Очень хороший конгресс американский, да. Прошел. Никогда не было таких конгрессов, потому что я почувствовал действительно первый раз, да и не только я, все мы, что действительно виртуальная международная группа состоялась. Теперь мы должны готовиться к маленьким двум конгрессам в Италии и в Испании. Это будут уикенды, а затем большой конгресс в Москве, на котором действительно мы надеемся снова вырваться на следующую духовную ступень. Но в принципе мы должны просто понимать, что все достигается только в связи между нами, и исход он из эгоизма, разобщающего нас, в любовь, которая соединит нас и проявит между нами духовный мир.
И об этом можно думать. Вот есть такие вопросы, о чем думать во время праздника?
А что, о чем еще надо думать? Больше ни о чем. В принципе, это только и приближает вас к раскрытию высшего состояния. Удачи всем вам. До свидания.